Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным, либо касается деятельности иностранного агента Олега Владимировича Кашина.
21:05 в Москве, чудовищные снежные метели и отсутствующие пробки на дорогах и отсутствующие вообще автомобили на дорогах немножко сгладили мой холодный, морозный московский вечер. Из Парижа Олег Владимирович перебрался в Лондон. И как там?
Нет, я не из Парижа, я из французской провинции, но да, морозный вечер, всем привет, да, здравствуйте, уважаемые либералы и гости канала. Морозный вечер располагает к морозным историям про 90-е, и, Лиза, расскажи мне, как ты голодала в 90-е годы, чтобы я тебе ответил, как я голодал.
Мне нравится, что сразу пошел стёб.
Какой стёб?
Вот расскажи мне, как ты голодала в 90-е, и сразу хочется оправдываться, мол, ну да, голодала, ты что, не веришь? Почему
не,
такая интонация?
Я, наоборот, это мне хочется оправдываться, типа, наел рыло в 90-е, пидор, пока народ голодал.
Я не знаю, откуда взялась вот эта риторика, что одни пытаются других пристыдить. Я вот вижу совершенно
другое. Откуда взялась?
Другое.
У меня под рукой есть комментарий Кати Марголев, если угодно, которая прямо говорит.
Но это главное у нас авторитетное, конечно,
что,
мнение.
Ну, я и к тебе могу это обратить, Лиза. Это у тебя полное отсутствие эмпатии, что и по отношению к Украине. Реакция агрессивных травматиков и виктимблейминг. Какой позор.
Если кто не знает, я думаю, наверняка многие знают, все
никто
началось с поста Елены Костюченко.
Все началось с фильма «Мария Певчих».
Естественно, но я приводила в пример Костюченко как образец того либерала, того миллениала, который публично против 90-х, и она в интервью Дудю говорила, что она считает в этом корень вообще всех бед, это для нее самое страшное время России, и в книге ее личной тоже это описано, «Любимая страна». И она написала пост вчера про ее трудное, тяжелое детство, как она встретила тетеньку. Тетенька, оказалось, раздавала гуманитарную помощь ей, она в троллейбусе, да, по-моему, троллейбус это был?
Троллейбусе, да.
В троллейбусе передала мешок, непонятно с чем, мешок был очень большой и тяжелый, она шла, его рассыпала, горько плакала, собрала вместе со снегом, в итоге какой-то мужик привязался и хотел ей помочь, она его испугалась, потому что мужчина, вы понимаете, как девочкам в 90-е, говорили, как можно или нельзя общаться с незнакомыми мужчинами, которые тебя до дома провожают. Она испугалась и боялась судорог, когда она провожала ее по лестнице домой. В итоге она зашла и с мамой промывала по крупе. Оказалось, что это была крупа, по крупинке промывала огромный мешок перловки, Олег.
Перловка, да.
Так вот, и я, поскольку видела вот это вот возмущение, даже не возмущение, а максимальную нечуткость большинства комментаторов, это просто что-то потрясающее. Люди не понимают, что такое я-высказывание, они не понимают, как работает Facebook, они много чего, мне кажется, в этой жизни потеряют. Мне кажется, это еще все равно разговор про поколенческий разрыв. Потому что старшее поколение говорит, так, подождите, но статистически все было нормально или еще лучше. Но у меня все было нормально, я жил в привилегированной семье, у меня родители чиновники, я, кстати, вообще поднялся в 90-е, все было окей.
Ну, ты знаешь, кстати говоря, вот из таких постов, давай создадим легкий конфликт интересов, мне наиболее кринжовым и хамским по отношению к Костюченко показался пост журналиста, не чуждого чужому живому гвоздю, Алексея Венедиктова, который так, знаешь, высока, не обижает Лену, как бы.
Ну, а
вот,
я
да,
соглашусь.
Да.
Не надо хейтить Лену. Я согласна, что у Алексея Алексеевича была абсолютно такая патерналистская позиция. Мол, девочка, подумает она, вот это ее опыт, она, конечно, ну, не права. Ну, то есть такое какое-то имплицитное высказывание есть, что она, конечно, наверное, не надо на нее вешать всех собак по поводу того, что кто-то неправильно судит про 90-е. Она просто рассказала про свой опыт. Хотя мы понимаем, что она не просто рассказала про свой опыт, потому что в конце было высказывание, которое тоже, за которое ей предъявляют, обвиняют в какой-то риторике обиды, что она такая жертва, что она левачка. Как точно оно звучало, я боюсь сейчас наврать, но смысл был в том, что она не забудет, не простит.
Да, дословно, я не прощу, да, там было написано.
Вот, и мне просто, поскольку я хочу бороться с вот этой вот тупостью в отношении личных, персональных высказываний, в отношении, ну, извините, Алексей Алексеевич, ему простить, но все-таки историк, он знает, что 20 век это про, в том числе про историю повседневную, душевности, когда люди рассказывают свой опыт. Это вообще самое главное изобретение 20 века послевоенное, что люди, женщины, феминистки, ЛГБТ-персоны начали рассказывать про своем, о своем опыте. И я решила, я пересказывать не буду, мне стыдно, глядя в глаза Олега Кашина, рассказать эту историю, но прочитайте в канале Лиза Лазерсон, такую заодно сделаю рекламу, мы же на либертарианском, леволиберальном все-таки СМИ находимся.
Прочитайте, да, мы не, фашисты, Ганс.
Фашисты. Я решила написать просто самую стыдную историю из моего детства. У меня их было очень много, которые касались 90-х годов. Были, наверное, еще более жесткие, но я уже их, наверное, никому не расскажу. Вот, я просто решила это повернуть в другую сторону. И мне здесь кажется важным, что, во-первых, люди сами рассказывают свою личную историю, а во-вторых, что здесь нам приходит на помощь, знаешь что, интерсекциональный подход. Не буду говорить, что интерсекциональный феминизм, потому что феминизм в России запрещен. В общем, интерсекциональный подход, который звучит так, что одни сыты богатого не разумеет, мол, если ты не девочка, выросшая в семье матери-одиночки, учительница, бюджетница, которая воспитывала двух девочек, одна из которых сирота из детдома, то тебе не понять, жирный ты московский мажор, который пытается... Это потрясающе. Ты знаешь, вот мне обычно мои вот взрослые уже знакомые говорят то же самое. Ну, часто ты встречаешь людей там из Новосибирска, допустим, они говорят: «Господи, Лиза, ну зачем ты рассказываешь, что ты там, что у тебя бедность была в детстве? Ты из профессорской семьи». Мне сегодня тоже писали: «Москвичка из ЦАО, из профессорской семьи, будет рассказывать какие-то ужасы». Но мне кажется, что... да, вот, извините, что такое сумбурное у меня было введение. Люди почему-то не эмпатичны, они не понимают, что их опыт не равен опыту вообще всей России. И меня отдельно потрясает, насколько опыт в Москве отличался. В основном москвичи пишут. Я в Москве, но, и кстати, ничего подобного я не видел.
Кстати, про Москву отдельно проговорю. Ты ж, ну, я правильно понял твою иронию? Ты не из ЦАО, ты же из Саратова, да?
В смысле, я, конечно, я не из ЦАО, я из Саратова. Да. Я говорю, люди вот меня видят вот здесь, и они не понимают, что было там.
Приехав в Москву, да, вот 20 лет назад, я поразился, конечно, разницей опытов тоже, но в другую сторону. Не то, что москвичи зажравшиеся, а в том, что вот 89-й, особенно 90-й и 91-й год, когда у нас был, ну, обычный совочек, да, раз в месяц поел мясо с костей, да, и доволен, отстояв за ними очередь, ну, как-то жили, да, привыкли и доставали все и так далее. То есть 90-й год от 84-го в Калининграде точно не отличался. И были пельмени из кальмаров, да, было там много локальных радостей каких-то, вряд ли ты помнишь, паста криля, допустим, какие-то такие вещи,
да, конечно,
которые сейчас, может быть, даже вполне могут быть модными морепродуктами. И приехав в Москву, я офигел от того, что Москва была в 90-м году голоднее Калининграда и голоднее второго города, в котором я отчасти рос, но он как бы аграрный город, всегда был сытый, Ставрополь. То есть, как бы, когда у нас, да, раз в неделю были котлеты, у москвичей котлет не было, не считая, конечно, гамбургеров в Макдональдсе, который, соответственно, появился в том же 90-м году. Но что касается Елены Костюченко, вот отдельный, как бы, такой, во-первых, да, я тебе скажу, что вот ты, упрекая, да, сытых москвичей в том, что они свой опыт пытаются, как бы, генерализировать, да, сказать, что вот я кушал хорошо, значит, все кушали хорошо, но здесь не по вине Елены Костюченко, она действительно святая, великий журналист, по вине, опять же, клаки, да, людей, которые всегда поддакивают, возникло ощущение, что если не все голодали в 90-е годы, то, условно говоря, хорошие люди голодали, а если ты не голодал, то ты, как бы, как я уже сказал, пидор и мразь. Но сейчас
это
я про
следует
это отдельно
из поста,
скажу.
На твой взгляд?
Это следует из контекста.
Мне прям просто интересно, вот как люди по-разному читают.
Из поста это не следует, но, опять же, ни один пост не возникает в вакууме. Я еще хочу сказать такую вещь, важный момент. Елена Костюченко описывает события, произнесу это вслух, события 1997 года. Боже мой, это было вчера, да, у меня первая колонка в газете «Калининградская правда» вышла в этом году, в 97-м году прошлого столетия. И к вопросу, опять же, 90-х и о нищете, я получил гонорар и купил свой первый
сосиски.
Фотоаппарат Samsung.
А, ничего себе гонорары.
Со вспышкой. Но, опять же, газета принадлежала Рефтрансфлоту. Опять же, в итоге он ее развалил, но, тем не менее, тогда было более-менее сытно. И вот, еще раз, прошло всего лишь 25 лет. Это время, которое застало застал я, уже относительно взрослым застала ты, наверное, чуть более юная, но тем не менее. И по поводу этого времени, по поводу достоверности того, была ли перловка в троллейбусе, люди спорят, вот просто, опять же, повторю это слово,
а то, что ножки Буша были, Елена, не в 97-м, а в 91-м, пишут там комментаторы, думаешь, господи, боже мой.
Нет, это тоже важно, причем
потом... В смысле важно, но человек... В чем здесь может быть вот как бы важность высказывания, что ножки Буша были, их не было в 97-м?
Во-первых,
вот эти синие замерзшие куски
замерзшие куски, нормально, да. Как бы тоже их ел, мне было вкусно. Я сейчас иногда по старой памяти тоже готовлю себе бройлерную ногу куриную, но не об этом разговор. Еще раз скажу, в здоровой, как бы противно звучит, да, в цивилизованной стране, да, елки-палки, в Великобритании, если бы, да, как бы вот была такая проблема, а как жилось в Манчестере 25 лет назад? На этот счет была бы целая полка соответствующей литературы в книжном магазине, в Оксфорде была бы кафедра, изучавшая феномен манчестерского голода, да, соответственно, был снят бы фильм BBC, многосерийный и так далее. А здесь у нас, вот при этом, при том, что все генерят контент, да?
Да,
ты делаешь ролики про Хиросиму, по-моему, да, там...
Да, смотрите серии... обязательно, слушайте, вернее, подкаст про Хиросиму.
Вот подкаст про Хиросиму, условно, Сергей Минаев наклепал в вагон, да, исторической литературы. И как бы, да, узнать, что на самом деле было в 97-м году в Ярославле, невозможно, поэтому
возможно.
Приходится брать
А ты знаешь, из чего
веру.
Это было? А вот я тебе расскажу.
Из устных историй,
вот,
да?
Вот тебе, пожалуйста, конечно,
да.
Конечно, это да, наша старая
да,
школа,
да, да.
Светлана Алексеевич, но я хочу тут отметить отдельную, как бы, опять же, поколенческая
про
разница.
Про школу Светлана Алексеевич нет, я тебе сразу, как современник, скажу, вот, опять же, устная история, и поскольку я, как бы, про эту тему писал,
да, мы им не
говорил,
верим, это свидетели.
Узнавать... Нет, подожди.
То же самое, что ссылаться на дневник Коржакова.
Есть конкретный кейс, да, знаешь ли ты, как однажды российскому пленному в украинском плену отрезали яйца. Он, конечно, приехал как бы домой по обмену, лежал в больнице, вышел из больницы и повесился. Это было в Чите, это было в Челябинске, это было в Владивостоке, это было в Волгоградской области, куда Андрей Иванович Колесников обещал поехать и сделать репортаж. Это было в Белгороде, это было в Орле, это было в Мурманске, это было везде, и этого не было нигде. Хотя куча народу рассказывают, да, у меня знакомому отрезали яйца, он повесился, к вопросу о ценности устных свидетельств. И здесь в рассказе Лена Костюченко, еще раз, при всем к ней почтении, естественно, можно цепляться и за то, что перловую крупу, да, сугубо советскую, вряд ли какие-то иностранцы, откуда они ее брали, могли поставлять как гумпомощь, и вряд ли они ее раздавали в общественном транспорте, и вряд ли морковный сок помогал от цинги. Но тем не менее, да,
просто
это разговор действительно, как бы, да, который не нужно вести, потому что он уводит в сторону. А от чего он уводит, вот я как раз об этом пытаюсь сказать, и мы уже этого коснулись, и ты тут же фыркнула, нет, какой стыд, именно. И вот так же я радуюсь тому, что совпадаю, не помню, правда, с кем, но многие комментаторы сравнили, по-моему, даже в хорошем смысле, и ты, может быть, сравнивала, да, это с МИТУ. Люди стеснялись, но вот прорвало, они заговорили.
Я не сговорила этого. Я абсолютно согласна.
Я говорю, что это в том же тренде высказываний
вот этих фейсбучных флешмобов.
У меня 100%. Вчера в колонке, да, это было с БЛМ, но, наверное, МИТУ даже точнее. И о чем эта история на самом деле? Я тоже, разумеется, да, вижу корень всех бед в 90-х годах, хочу это проговорить. Конечно, путинский режим создан Ельциным, и, конечно, все, что есть сейчас, все гадости, которые есть сейчас, они родом оттуда. Более того, ты хихикаешь над тем, что, ах, какая разница, в каком году были ножки Буша, в 91-м или в 97-м. Каждый год, каждый день имеет значение, и вот как раз люди, которые, опять же, защищая 90-е, говорят, а мне свобода важнее, свобода печати, свобода совести, свобода выезда из страны важнее, чем, опять же, какая-то еда, забывая о том, что свобода печати, совести и так далее. Это совершенно не подарок Бориса Николаевича, это не 90-е, это 80-е, это Горбачев. Об этом нужно говорить, потому что без этой апроприации... заслуг, да, Горбачева.
Да, естественно. Не было бы того...
Центр, да, тот же Ельцин-центр надо просто заколотить, потому что никаких свобод, да, Ельцин не принес. Но это как бы вот позитивная часть моего рассказа. А печальная часть, как бы, я отошлю тебя тоже к великому фильму, опять же, советского, то есть горбачевского периода, фильма Юрия Мамина «Бакенбарды», который о чем? О том, что даже Пушкин, наш любимый Пушкин, наш волшебный Пушкин может в умелых руках стать материалом для фашизма. История о том, что, да, что угодно можно соорудить из чего угодно. Вернее, не что угодно, а буквально тоталитарную культуру. И да, мы видим, и меня это поражает, как и с твоей, и моей, Елены Костюченко, и многих-многих людей, и боли, и травмирующего опыта можно тоже соорудить вот этот БЛМ, который в следующей итерации буквально...
Так в этом ее и упрекают. Вот именно в этом аспекте левачества.
Ее упрекать не нужно, потому что она, как бы что называется, написала пост и ушла гулять, да, но атмосфера, да, более того, как раз та атмосфера, которая...
Нет, вот именно придираются к этому «не забуду, не прощу».
Нет, я тоже готов придираться, но не забуду, слушай, тоже, я тебе тоже скажу там, Лиза, я тебя не забуду, не прощу, да пофигу, мы все равно друг друга любим, да. Нет, разумеется, это уже как бы политический стиль, когда для кампании, да, буквально направленной на моральный террор, можно использовать любой, что называется, соленый огурец, да, под рукой 90-е подвернулись, давай с помощью 90-х, опять же, травить бедного Шендеровича и кого еще там нужно травить. Этим омерзительна эта дискуссия. И еще раз повторю,
подожди,
все
в смысле
эта
дискуссия? Ты только что сказал, что любое высказывание, любое заявление можно повернуть таким образом, чтобы на кого-то его направить.
Это вопрос соцсетей. Они циничные негодяи. Нет, это вопрос
принципа соцсетей,
что
каждый высказывается, а другая сторона не имеет возможности ответить. Поскольку у меня Валерий Слави был учителем пропаганды, так скажем, преподавал пиар, то есть такое правило, что если ты первый что-то заявил, то вторая сторона, которая оправдывается, и это, кстати, прекрасно было видно на примере.
Нет, да, здесь ты права, да. Так вот именно.
У них
вот
уже
именно.
Все, они уже как бы априори виноваты.
Только вот я думал, как ты как феминистка мету поддерживаешь. Я правильно тебя услышал,
нет.
Это манипулятивная, в общем, тоталитарная история во многом?
Нет, я поддерживаю саму вот эту необходимость и возможность
необходимость
любым женщинам высказываться, то, как это было.
Покажи мне человека, который скажет, типа,
давай я лучше,
да,
хорошо,
я поддерживаю насильников, я люблю насильников.
Я могу
просто привести
в пример, поскольку я там не актриса Голливуда, которые там все это начинали, можно посмотреть на то, как там Роуз МакГоуан сама оценивает плоды мету. Немножко перераспределили бюджеты,
слушай,
и на этом
прямо,
все, значит, пришли.
Тебя, привлекательную молодую женщину, в ходе твоей карьеры харасили, там, не знаю, в Минкульте, на Эхе, там где-то еще?
Недавно только говорила своей подругой, приводила в пример, что меня харасил какой-то чувак, который у меня там грузчик занимался доставкой и разгрузкой, и я говорю ей, слушай, ну не может такого быть, что ты ничего не можешь сделать, чтобы к тебе мужчина какие-то комментарии двусмысленные не озвучивал в твой адрес. И она говорит, Лиз, ну побойся бога, какой харассмент, у тебя ничего никогда не было в этом плане. И я могу сказать точно, что у меня ничего никогда не было в этом плане. И я думаю, что моя вот эта вот персональная такая кликушеская вот мой этот имидж, что он мне очень сильно помог. Что люди, ну, естественно, боялись положить.
Ну, подожди, имидж пришел там лет 5 назад, а тебе больше 5 лет.
А в Минкульте?
Имиджа, да.
И без имиджа не харасили в Минкульте, понимаешь?
Ну, как же так? Или в Минкульте все геи?
Да нет, конечно, он просто как-то... Хорошо.
А тоже интересный разговор как раз про 90-е. Я вспоминал, да, что вот я помню, у нас на первом курсе преподаватель истории, не знаю, жив он или нет, если жив, то поклон, помню его хорошо, Ярослав Михайлович Кац, хотел сказать, ЦАП, фамилия его была ЦАП. А он был человеком коммунистических взглядов, и вот он там произносит какую-то вступительную телегу и говорит, что вы знаете, ребята, на востоке области дети едят жмых. 90 как раз 7-й год. Встает мальчик, который живет на востоке области, а восток области, даром, что граница с Литвой, у нас действительно всегда был такой дальний восток, где все печально, плохо говорит. Слушайте, у нас, конечно, там не все, слава богу, да, но жмых дети не едят. Он, не меняя выражения лица, говорит, да, но вот я слышал, что в Коми республике дети едят жмых. И тоже встает мальчик, говорит, а я вот Сыктывкара, у нас дети жмых не едят. Вот почему-то всегда жмых едят где-то там. Скажи, юзернейм, ты ел жмых в 97-м году? Ты там, не знаю, что собирал перловку из снега?
Жвачки. Мне про жвачки сегодня написало огромное количество людей, что они подбирали жеванные жвачки.
Нет, это смотри, вот тут тоже я не хочу быть таким вот этим самым ностальгическим пабликом, который говорит, как здорово было в 90-е. Еще раз повторю, время гадкое, из него выросли все гадости, которые в наше время. Но что касается жвачек и специфики моего региона, вот фестиваль воспоминаний уже, да, приезжали, открыли Калининград для иностранцев, да, и поперли ностальгические туристы, пожилые немцы, которые до 45-го года жили в нашем городе, им было интересно посмотреть. И вот стандартная картина того периода, когда едет красивый, впервые мы видим такой такой сверкающий автобус, там, не знаю, марки «Неоплан», да, набитый пожилыми немцами, и немцы из окошечка бросают жевательную резинку, в упаковках, конечно, свежую, а какие-то чумазые калининградские дети собирают ее с земли и радостно дерутся за право ее пожевать. Ну, это тоже было, да, и, наверное, если бы Советский Союз до прихода гайдаровских реформ был государством и обществом всеобщего, там, не знаю, и благосостояния, и достоинства, наверное, этого бы не было. И тоже важно учитывать исторический контекст, что, да, чудовищные гайдаро-чубайсовские времена пришли как бы все-таки не на смену, да, эпохи кинофильма «Кубанские казаки», если бы фильм «Кубанские казаки» был реалистическим, а все-таки пришли на смену довольно печальной, да, суровой истории.
Если мы говорим про, вот хотела последнее, что мы в эту еще тему вкинем, если мы говорим про книгу, которая будет писаться вот из этих личных историй, я начала говорить, не говорила, я хотела тебе привести в пример разницу поколений, как она заметна от одной социальной сети к другой. Мы понимаем, что Facebook — это абсолютно бумерская соцсеть, в отличие от Инстаграма. И я не знаю, как на сегодня, но вчера, когда я смотрела, сегодня вот VPN у меня не работает, когда я вчера смотрела в Инстаграме последний раз пост Елены Костюченко, знаешь, что там было в комментариях в Инстаграме? Исключительно Нет. люди делились собственным опытом и рассказывали свои стыдные истории, и именно это меня побудило. И я уже написала это и свою, и зашла в Facebook к Елене и увидела, что там. А там, ну, даже не то, что нравоучение, а указывание человеку, что у нее была аберрация сознания, что она какая-то сумасшедшая, что у нее мать там, не знаю, бухала и ее неправильно воспитывала. Ну, то есть какое-то просто, ну, безумие. Вот извините, что я такой тут эйджист, но иногда меня прям это поражает, поколенческая разница. И в очередной раз скажу, что я прям рада, что миллениалы, ведь в чем еще ценность этого заявления, этого высказывания, что мы там не слышали, да, многие говорят, в том, что, как правило, про 90-е, или там тоже частая претензия, вы опять вспоминаете 90-е, сколько можно, но это говорили либо красные бабушки, простите, тоже за эйджизм, ну, которые сейчас уже путинские, либо это говорили вот новое поколение леваков слэш-коммунистов, и это очень мало, когда говорили либералы,
миллениалы. Слушай, а давай опрос замутим. Да, давай опрос замутим. Вы голодали в 90-е
давай.
Или нет?
Вы голодали в 90-е, да?
Я думаю, все голодали, интересно, да. И на самом деле, да, потому что, ну, действительно, как бы, чем интересны такие компании? Ну, помнишь, да, как Камала Харрис, которая там кто угодно, но не африканка, тоже стала намекать, что она родом, как бы, корнями из Африки, потому что вдруг это стало модно. Модно быть, там, не знаю, когда-то было модно быть, там, не знаю, потомком жертв сталинских репрессий или дворянином, да, потом еще кем-то. Вот сейчас буквально на наших глазах зарождается мода на то, чтобы голодать в 90-е годы. И я в своей колонке вчера в телеграм-канале Кашин Плюс призвал аудиторию пересмотреть свои красноглазые фотографии на бумаге Акфа или Фуджи, да, которые, если у тебя там довольное лицо, да, то спрятать их или уничтожить, потому что, конечно, в 90-е всем должно было быть плохо, сейчас такой положняк. Положняк,
а хочешь прикол?
К тому, что...
Ты хочешь прикол?
Подожди, да.
У меня прям был тоже такое открытие, что у всех моих друзей и подруг взрослых дофига детских фоток. У меня нету, у меня там две детские фотографии, из которых обе примерно сделаны в одно время, что... когда фотографа приглашали, потому что не было фотоаппарата.
У русского человека должны быть две фотографии на паспорт.
Конечно.
И на овал, на надгробие.
И
да?
На СМИ, да.
Вот. Собственно, к чему я это говорю? Мы это вскользь коснулись.
Чтобы не сглазить.
Важно, да? Да, типа, чтобы его это самое, чтобы Лиза Лазерсон душу не украла, да. Политический аспект все-таки, потому что, во-первых, да, безусловно, колоссальный и заслуженный авторитет журналистки Костюченко, да, он имеет значение, она, как носитель максимально громкого голоса, буквально задает норму. И, во-вторых, конечно, политическая основа, а именно фильм ФБК, который тоже задает норму. Если ты за 90-е, либо за Гайдара Чубайса, либо за Ходорковского, либо за то, что люди не голодали, значит, ты против как бы вот этого всего, да, против Марии Певчих, против Юлии Навальной.
Вот удивительно,
далее,
каким
да.
образом, еще раз, шаут-аут Марии Певчих, вот эта точка зрения стала мейнстримом. Ты же говоришь, что это новая мода, это тренд.
Подожди, нет. Логика абсолютно противоположная. В начале, да, ФБК стала мейнстримом, антипутинским, по разным, как бы, разными способами, объективными, субъективными, ну да, безусловно, мы говорим о позиции, имеем в виду ФБК, это объективный факт, как бы, да, и во-вторых, уже вот завоевав этот Этот статус, да, ФБКшники добавили к антипутинским аксиомам вот эту про 90-е. И да, либо ты признаешь как бы бесспорность этого отношения к этой эпохе, либо, что называется, ты путинское чмо.
Можно я попрошу воды, Андрей, пожалуйста, спасибо. Извините, я...
А в 90-е воды не было.
В Москве. В кране?
Да, знаешь, кто это? Вот я и хотел намекнуть Чубайс. На тебе на эти темы, что тебе нельзя. Да, Чубайс, да.
Хочется про дискуссию вот эту поговорить, которую, естественно, завела Мария Певчих, и она в лучших традициях вот этого интерсекциональности, что ли, она размежевалась со своими, казалось бы, соратниками, буквально как Александра Калантай встала и сказала: ребята, алло, девочки, вернее, нам с этими делать нечего, нам с этими либералками...
А кто соратники? О ком?
Как будто бы народ... с кем она размежевалась?
Да.
Ходорковский,
вот это же не, на самом деле, ты так говоришь, вот как будто бы это какая-то колоссальная потеря, да, размежеваться с Ходорковским, с Венедиктовым,
с Шендером. Как будто бы это огромная потеря.
По-моему, это мечта как раз любого как бы антипутинского молодого деятеля — избавиться от тех, как говорится, кому время тлеть, да, вам время тлеть, а мне смести.
Но аудиторию это по-прежнему бомбит, и выбор такой неочевидный, и я прям, все-таки настаиваю на том,
что... Ну, аудитория ФБК лояльная, да, им скажут, что 2x2 — 5, они как бы в большинстве поддержат, да, действительно, 5, как же мы раньше
как
об этом не думали.
Как ты, конечно, вот уничижительно все-таки относишься,
чего?
Да,
я с огромным аудитории. Уважением ко всем и с любовью.
Ты считаешь,
никто не любит мандавошек, а мне их жалко, бедных крошек, да, как сказал поэт Николай Глазков.
Давай тогда перейдем к их второму, наверное, большому такому за последнее время видеопроекту. Это еще одна экскурсия по обновленному дворцу Путина, который на всех планах, по всей документации, теперь ротенберговская гостиница, а никакой не дворец Путина. Я специально замерила просмотры, и знаешь, конечно, не будем сравнивать с Первым дворцом, что и говорить. Понятно, что это теперь ремейк, это не новое, аутентичное как будто бы расследование. Это выглядит как ремейк, притом выглядит довольно странно. Там сопоставимые просмотры с фильмами про 90-е. Но что выглядит странно, что как будто бы после того раза Ротенберг взял и перестроил дворец, и теперь еще одно расследование, и получится, он опять будет перестраивать дворец, и через 2 года они еще сделают расследование. Какой-то круговорот получается перестройка и новых бюджетов на дворец. Может быть, он специально кого-то подослал, кого-то из рабочих, сказал: поснимай, пожалуйста, вот тут и отправь.
Напиши в туалете Леха был прав, да? А слушай, вот на самом деле, да, ты напомнила, я хорошо помню имя, даже помню Максим Оксанов, да, тогдашний, по крайней мере, главред МЭШа, который брал интервью Ротенберга, делал репортаж из этого апарт-отеля, ну и многие, да, лоялистские как бы журналисты, блогеры, понятно, что к их совести взывать как бы никакого смысла нету, вместо совести у них, что называется, лопух вырос, но тем не менее, как бы, да, был набор людей с именем, фамилией, выражением лица, там, какой-то репутацией, которые говорили: да, ну, слушайте, это апарт-отель Ротенберга, где эти люди? Вот опять же, Максим Иксанов, родственник, да, того Иксанова из Большого театра. Тебе хотя бы, Максим Иксанов, тебе стыдно за то, что ты бессовестно врал обществу, будучи главредом популярного онлайн-издания? Или тебе пофигу? Правда, интересно. То есть, это опять же вопрос, конечно, факультативный, но да, прикольная идея, я не буду с ней спорить, мне она нравится твоя, что действительно Ротенберг сам заинтересован в регулярных перестройках, чтобы, да, комната грязи превращалась в часовню, а что там еще, комната с шестом становилась... хоккейным залом, и так далее. Но тоже вот давай проговорим. Мне кажется, здесь есть какая-то интрига. Это же материал Баданинского издания, да, материал проекта, которым они поделились с фондом борьбы с коррупцией. Ну, видимо, опять же, из каких-то благотворительных соображений. А может быть, мы чего-то не знаем про общий, так сказать, холдинг, в который они входят.
Если я не ошибаюсь, у них же еще были совместные, разве как раз про того же Тимура Иванова, разве это не были совместные расследования, когда проект выкатывает огромную статью, ты читаешь параллельно, можешь посмотреть видео. Разве это первый такой опыт?
Проекта ФБК, может быть, не первый, да, вполне,
да,
я же не очень слежу. Ну, получается,
как,
да, вот как бы наши такие олдовые рыцари журналистики, да, я просто помню какие-то манифесты Романа Баданина о независимости, в итоге превращаются в такую пиар-обслугу, ну, там, может быть, всеми любимой, но, тем не менее, политической силы, да.
И опять почему ты считаешь, что поделиться расследованием – это пиар-обслуга? Разве твое расследование не увидит как можно больше людей? Ну, то есть, условно, есть у тебя первый канал, есть у тебя популярная политика.
работу вешать, да, вешать лейбл, как бы, а вот это мы за партию такую, да, разоблачаем, то есть не во имя, там, не знаю, правды и гласности, а во имя того, чтобы какая-то, опять же, сила набрала очков, нет, дело тоже хорошее, просто это уже называется пиар, а не журналистика, не то, чему учат или учили на одноименных факультетах. Но, опять же, здесь я ворчу, пофигу, в целом, тут действительно, как говорится, срать на Рабана Баданина, срать на Марию Певчих, пускай все у них будет хорошо у всех.
Мне интересна такая вот новая религиозно-мистическая, что ли, составляющая этого дворца. Во-первых, многие обращают внимание, что там князь Владимир, Владимир, то есть Владимир.
Ну, когда Путин, да, ставил ему памятники, тоже было понятно, что он ставит памятники себе, да, не какому-то там
полумифическому. Да, я не очень понимаю, почему это вызывает дискуссию. Я работала тогда в Мингольде просто. И я помню, что вот как раз участвовала там, помнишь, была закладка сначала камня, и камня, и я со своими коллегами, не буду называть, естественно, с кем, из разных там ведомств, мы поспорили, будет ли памятник воздвигнут или нет, потому что это выглядело одновременно и абсурдно, и постмодернистски, и уже было очень много этих мемов, вернее, фотожаб, что памятник, он там, помнишь, он же на Воробьевых должен был быть, что он на Воробьевых, что он в Кремле, что он в Лужниках, что где там еще его могли поставить, то есть это такое было симулякр, не боюсь этого слова, что, естественно, никакой надежды, никаких вообще, то есть это даже не предполагалось, естественно, я ставила на то, что он построен никогда не будет, что это вот специальный такой мем, а вот мы закладываем сейчас капсулу, и он будет построен. Конечно, никто этого не ожидал, что как, ну, потому что это странно. Помню, прям еще интервью же, была куча интервью на тему того, почему Владимир в Москве, это же киевский князь, и как вот на это, как ты бы на это ответил, Олег?
Не, ну, слушай, все как бы русские москвичи, все русские петербуржцы и все русские, наверное, киевляне, даже сейчас, когда
Киев есть столица. Потому что Киевская Русь, и это был правильный ответ, именно так, да, чиновники тогда и отвечали.
Ну, нормально, слушай, опять-таки, вот тоже меня в свое время поразило, да, что, если ты помнишь, это была такая локальная история, она тоже про монументальную пропаганду, в те же примерно годы, когда где-то, вот опять же, что важно, где поставили памятник белому, да, русскому офицеру, который убил буквально Чапаева, и там внучка Чапаева возмутилась, какие-то коммунисты, и памятник снесли. Но как бы вот такая прикольная дискуссия, действительно, там надо ли ставить памятник убийце Чапаева, но что характерно, и место гибели Чапаева, и место гибели этого офицера, и вообще место действия всего, там, кинофильма «Чапаев», все это уже Казахстан, а памятники ставили где-то, опять-таки, в 100 километрах от Казахстана, потому что, ну, как бы негде, да, нельзя уже ставить памятник Чапаеву на чужой территории. Это нормально, это, опять же, политика памяти. Но что касается, да, князя Владимира, я тоже помню, я тоже не верил, что то есть видно было, как Путин увлекается кем-то, Иваном Грозным тоже было увлечение, когда разные официальные лица, помнишь, да, губернатор Орловский вдруг говорил, да, что Ивана Грозного оклеветали, его сын никто не убивал, сын умер сам по дороге из Петербурга в Москву, да, все смеялись. Было также очевидно, что Путин Иваном Грозным интересуется, тоже ему анонсировали памятник в Александровской Слободе, в Александрове, да, потом, соответственно, передумывали его ставить. А, вот, и я просто помню дату, как бы, вернее, не календарную дату, а с чем она совпала, потому что, когда открывали памятник князю Владимиру возле Кремля, погиб Моторола, и вот я писал, что давайте считать этого истукана памятником Мотороле, парню, которого Владимир Путин втравил в этот блудняк и, соответственно, погубил. Вот, собственно, напоминаю об этом. Смотрите на князя Владимира у Кремля и думайте о тех, кого Владимир Путин втравил в этот блудняк.
А также Тихон Шевкунов, который настоятель
Псковского. Уже нет, уже его в Крым перевели.
Это когда? Ну, он, по-моему, он остался в своем звании.
По-моему, нет, патриарх его как и бы сумел оттащить.
Эти функции, нет?
Ну, давай, не буду настаивать, под
рукой нету. Ну, ладно, я к тому, что, возможно, он как бы...
Тот самый Шевкунов,
да. Да, то есть, возможно, он, может быть, познакомил с какими-то историческими материалами Владимира Владимировича, чтобы его немножко разочаровать в Иване
Грозном. Знаешь, вот опять же, я тоже думал, всю жизнь ломал голову на тему того, а кто вот тот загадочный историк, который по ночам перед Путиным расстилает карты Генштаба, а потом, побродив...
Историчка?
Нет, как раз тоже думал, ну окей. А побродив по генеалогическому древу семьи Ковальчуков, обнаружил, что из них там 2 физика и 6 историков, поэтому как раз ставлю на Ковальчука и здесь, как раз подписываясь под давним расследованием издания того же «Проект», которое мы, может быть, напрасно как-то о нем пренебрежительно отзывались, я, по крайней
я
мере...
Я не принес...
Оно крутейшее, да.
Слушай, скажи, пожалуйста, а вот сам факт того, что нам показывают, что человек теперь думает о вечном, вот у него тут шесты были, а теперь у него церковка, это как может его дискредитировать? Я не очень понимаю просто, в чем вот такая вот острота, что ли, этого расследования. До этого нам показывают, что люстры, ну, там канделябры, при этом шесты какие-то низменные.
Ну, опять же, мне кажется, я не буду настаивать, но стандартная аудитория, как бы, да, вот та молодежная, на которую ты с почтением ссылаешься, как раз для нее церковь, да, для нее икона во многом ругательнее, да, и негативнее, чем любой шест для стриптиза, да, смотрите на Путина, он православный, но на самом деле, ты видела сегодня этот клип, да, «Хотят ли русские войны»?
Нет.
Где хор военкоров и дети из Мариуполя, еще какие-то люди поют песню, собственно, «Хотят ли русские войны?». И меня отдельно поразила группа, там человек 5 священников Мелитопольского благочиния, то есть, соответственно, присоединенных к России, да, в ходе специальной военной операции, которые вот также своими поставленными голосами поют «Хотят ли русские войны?» и сквозит из этого всего «Да, конечно, хотят». Да, конечно, посмотри, да, у меня выложено в телеграм-канале «Кашин Гуру» в одно слово с маленькой буквы, там же можно подписаться на «Кашин Плюс», купить книгу «Ничего хорошего» или, например, мне задонатить, тоже дело правильное.
Давай, раз пошла у нас реклама, посмотрю, что
дилетант!
У нас...
Да.
Во-первых, shop.diletant.media, во-вторых, QR-коды над Олегом Кашиным.
Ой, ты пока смотришь,
Олега.
Да. Да, я во Франции, в деревне глухой, в Бургундии, в будке для букросинга нашел такую книгу и забрал ее домой. Я думаю, это этично. «Реформирование России. Миф и реальность». Про 90-е. Бомбическая вещь. Там подробно описывается, какой мрак, да, в какой
это
мрак...
Это кто, кто, кто?
Это институт ноунейма, институт социологии.
Я думала, это Пастухов сейчас там скажешь.
Нет, 94-го года. Книга «Институт социологии Академии наук» доказывает с цифрами, с фактами, насколько в ад погрузил как бы всех Гайдар, и вывод, что да, конечно, рано или поздно союз, да, Российская империя, как братский альянс разных народов возродится. Офигенная книга, всем советую, как бы будете...
Я, кстати...
найдите ее, да.
Я, кстати, тоже via комментарии в Фейсбуке Лены Костюченко, одна девушка там разместила ссылку на Нобелевского лауреата, экономиста, который, собственно, доказывал, почему тоже это все было мрак и в чем конкретно была такая, ну, не буду говорить, целенаправленная ошибка.
Нобелевский лауреат-экономист Чубайс, да? Дождемся.
Он же... Тель-Авивского университета.
Да-да-да-да.
Мы не очень понимаем его.
Тель-Авив, по-моему, Тель-Авив уже.
Сейчас Тель-Авив, он... Я любопытно тоже не могу и сказать. Певчих смотрела ее у Зыгоря, и она, знаешь, что говорит, что у нее прям цель, вот цель, это мы говорим, выкосить старое поколение, просто, да, вот просто взять и размежеваться, и как-то заявить о себе, как о новой такой прям силе, которая с этими иметь дело не будет. Она, знаешь, что говорит, что когда будет решительный момент в революции, условно говоря, и возникнет у кого-то мысль, даже смешно озвучивать, типа, может быть, Чубайс, то люди, недолго думая, потому что думать будет некогда, чтобы совещаться и круглые столы устраивать, они такие, ну вот же есть фильм, у нас есть фильм.
Ну вот так они, так они Медведева грохнули, может быть, как раз сделали войну неизбежной, поэтому в том числе, да, я считаю деятельность фонда борьбы очень вредной и опасной. Ну, как бы, дай бог, чтобы у них ничего не получилось. Опять же, обычно те люди, которые так прут к победе, на чем-то спотыкаются, как Владимир Путин по дороге к Киеву. Надеюсь, что то же самое.
Если ты думаешь, что я нашла, что мы рекламируем
пешек
сегодня, то ты ошибаешься.
Короче, друзья, заходите на шоп «Дилетант.ру» и берите, что хотите, да, что называется.
Да, ну, например, у нас, вот, например, вот поскольку тут у нас прям лежит наш замечательный комикс, который можно попросить подписать любого...
Слушай, а я вот зубную щетку хорошую купил, складную, клевую, на бензоколонке. Смотри, она разбирается. Так, как она разбирается? Секунду. Во!
Любого...
И вот, видишь, смотри, опа, это щетка. А потом раз, ее можно сложить. Офигенная вещь.
Выглядит
всего
как бабочка.
5 фунтов.
Так вот, пожалуйста, покупайте наши комиксы. Я люблю, когда, знаете...
Злюсь на Набиуллину.
То есть там фотографии. Ты можешь прям долго подписывать, с умом, с чувством, с расстановкой. Вот эти маленькие стопки надоели. Почему их стало так мало? Заказывайте больше. Пишите Лазерсон, напиши мне что-нибудь хорошее, и я вам там на успех вас как-нибудь
пока замотивирую. Не запретили, пока не посадили и так далее, и так далее. Покупайте, да.
Да, музыкальные новости в нашей замечательной программе звуковика, знаменитого звуковика группы «Кино» и
Вишню,
автора Алексея Вишню, автора чего? Техно-альбом про президента запрещенный. Ну да, в России альбом запрещен, но можно его на заграничных всяких послушать площадках музыкальных. Его оштрафовали за что? Пропаганду, наркоманию?
За песню «Шприц».
«Шприц» и «Хана».
И хана. Ну, в общем, да, понятно, что Вишня фигура действительно такая культурообразующая для Ленинграда, да, 80-х. И понятно, что вот Ленинград 80-х тот с Литейного, да, в погонах начинает пожирать уже буквально как бы... Там себя во многом, да, потому что рок-клуб – это важнейшая часть как бы вот общей биографии нашей с Путиным, нашей с Сечиным и так далее.
Мне, знаешь, что понравилось, что, ну, действительно, это же выглядело как какое-то очень страшное обвинение. Вдруг человека за песни на секундочку, там, конца 89-й, по-моему, и начало 90-х, да, там, года, что вдруг начали его за них прессовать. Вот у тебя есть...
А помнишь же, как протокол составили на Агату Кристи тоже за вино и гашиш, и какой там брат, Вадим, да, лоялистский брат, реально стал петь «Вино и кишмиш» Стамбул и Париж, и тоже, конечно, позорище абсолютное.
Кишмиш какой-то получается.
Да, да.
Знаешь, почему так произошло? Почему вообще его сейчас начали за это дело
Вишню?
Привлекать?
Вишню?
Да?
Я не знаю.
Ну, у нас есть наш инсайдер. Да, наш инсайдер, да, русский шаффл, админ телеграм-канала «Русский шаффл», значит, поделился информацией. Она заключается просто в том, что эта музыка начала залетать в соцсетях, там, ТикТок, Рилзы и так далее. Это долбанный рэндом, который, ну, куда-то выкидывает наверх, один снимает прикольную песню в надежде, что она залетит, завирусится. И вот эти песни завирусились. Дальше какие-то современные рэперы...
Внук Путина посмотрел, наверное, да, и показал деду.
Да, нет, нет, это,
ну,
еще пока,
нет?
Это пока еще не вся история. То есть это вирусится, какие-то рэперы пытаются на этом нажиться, они пишут запрос в лейбл: дайте, пожалуйста, нам использовать эту песню, мы хотим ее спеть. Тут лейбл думает: господи, какой кошмар, вы вообще, что вы творите? Естественно, отказывают, потому что это супер-мега опасно сегодня петь такие песни. И уже, конечно, ждут, что сейчас, наверное, кто-то на них обратит внимание. И, слава богу, какие-то нормальные, видимо, были юристы, потому что, ну, это маленький, нормальный, адекватный, я считаю, адекватное решение, что штрафом отделались просто, и слава богу.
Штраф 5 тысяч, по-моему, да?
Да, ну и комедия 5 тысяч штраф. Слава богу просто, что от человека отстали.
Слушай, ну комедия комедия, а кто-то на эти 5 тысяч живет месяц, да? Давай не будем опять же. У нас опрос-то идет?
Опрос у нас идет, и ты удивишься, но не голодали. В 90-е 68% опрошенных, почти 2 тысячи уже голосов.
Ну это либеральные бабушки у нас голосуют, да? Которые, собственно, Ксению Ларину слушают и презирают чернь, да?
Кошмар.
Слушайте, дорогие либеральные чернь? Бабушки, да, презирают чернь, конечно, дорогие либеральные бабушки.
Мы сегодня тоже писали, что мы быдло, те,
вот,
кто так жил в 90-е, мы быдло, и наши родители быдло, потому что они не смогли подняться, а тут либертарианское общество 90-х. Хочешь, нанимаешь армию, как Березовский, которая фигачит тебе, значит, кого спецназ обстреливает. Хочешь, что еще хочешь, скупаешь телевидение.
Слушай, вот подожди, вот интересно, какой спецназ Березовский, ты помнишь, да, кто реально нанял ФСБ в декабре 1994 года, опять же, старые эховцы помнят, операция «Мордой в снег», Гусинский нанимал, а кто был начальником ФСБ московского, кого он нанимал, Гусинский? Генерала Савастьянова, которого ты должна помнить по Минкульту.
Нет.
Он работал в Минкульте и в 15 году был член экспертного совета, не помню почему, скандально покинул этот экспертный совет в знак протеста против, не помню опять же чего, наверное, Украины, но это было после.
Экспертиза нашей программы выходит на новый уровень. Работал, не помню кем, и был, не помню против.
Как все забывается, да, вот сидит человек, который...
Забывается, чего он был,
который, подожди, человек, я тебе могу сейчас открыть, как бы у меня была колонка про него, но просто другая история. Человек, который, во-первых, да, действительно, ну, бой между ФСБ и охраной президента, да, в центре Москвы, когда ФСБ на стороне олигарха Гусинского, а охрана президента Коржаковские, да, бойцы хотят обыскать кортеж Гусинского. Человек, который был как бы представителем Гусинского ФСБ, генерал Савастьянов, да, бабах. Следующий кадр, он же, да, генерал Савастьянов вербует танкистов для штурма Грозного перед войной, за 2 месяца до войны, до Первой чеченской, легенда. Потом проходит всего 20 лет, и он везде как представитель Министерства культуры, скандально его покинувший в знак протеста, и никто не помнит, кем он был раньше. Это фантастика. К вопросу, вот как в телеграм-канале все забыто. Забыто, Лиза, ты помнишь, да, что Крокус сгорел, например, и кто его сжег?
Мы с тобой уже обсуждали, что одна повестка, одна тема
вытесняет другую моментально. Все забыто, и только 90-е не забыты.
Это мой тейк из прошлой программы. Я же это говорил, так, вот ровно
я,
это.
Я Крокус с удовольствием...
забыт, а 90-е не забыты.
Это я меня еще раз, Лиза, готов украсть твой тейк с огромным удовольствием.
Даже а сегодня, знаешь, спасибо, что еще было? Я зашла, тейк, да. Зашла после Костюченко, зашла на этот пост Венедиктова про Лену, не хейтите, не обижайте, пожалуйста, и долистала вниз, и дальше у него про ФБК долистала ровно вниз. То, долистала, ровно то, что я говорила на программе с тобой, вот когда я говорила, что если эту логику применить к ФБК и взять вот эти моменты, и вот, как тут странно, что-то Венедиктов тоже, все вы у меня тырите тейки, ну ладно, да, Алексею Вишне свободу и всем нашим, конечно, певцам и музыкантам. Смотрел ли ты, кстати, покаянное интервью Ивлеевой, я уже его обсуждала в эфире, но, может быть, у тебя есть какое-то острое мнение по поводу Настюшки?
Ну, есть развитие событий, да, все-таки она будет вести шоу «Черный пес и решка» с каким-то афро-россиянином, я не знаю, может быть, он известный какой-то, но сегодня она запустила его анонс, то есть вот то, что мы все говорили, типа, ах, она сломлена, ах, ее жалко, в итоге обернулась каким-то ее локальным коммерческим успехом, и, наверное, пока стоит пронаблюдать, но тем не менее, ну, нет, что добавить, да, сломленный человек абсолютно в заложниках у путинского режима, здесь нет повода для иронии, как бы, и нет повода для особенных каких-то рассуждений.
Надежду Киворкову арестовали на 2 месяца. Вчера состоялся суд, все мы за ним следили. Вот что это за новый, вообще какой-то наглый в своей, по сути, беспрецедентной... Ну, наверное, нет, можно это сравнить только с делом Петричук и Беркович, которых за ровно обратное, то есть за пьесу про женщин, которые отправились вслед за своими любимыми там, во всякие нехорошие террористические организации, их за это судят за оправдание терроризма. Вот это был первый такой виток абсурда. И новый виток абсурда. Человека судят за оправдание терроризма, когда она уже пишет
перебью.
Про...
Я да, не узнал Канье на превьюхе
Канье. Но это же мем был. Я думала,
подожди,
что ты...
Подожди, про «Черный пес и решка» — это нереальное шоу? Это она пошутила?
Да нет, конечно, там
Канье... поверил! Блин, я поверил.
Я вообще, я сижу, подождите, вот тоже.
Ну, я профнепригоден вообще полный.
Нет,
кал.
Я профнепригодна, потому
Лиза,
что
покину,
я думаю, господи.
Покину эфир, да, оставайся.
Все. Я подумала, господи, просто. Ну, то есть это был не мем, то есть она там поставила Канье, а там на самом деле будет какой-то русский афро-россиянин. То есть так уверенно это сказал, я думала,
этот,
уже есть
весь
новая
этот
информация.
С Нателлой Крапивиной, да, про права на
нет,
бренд «Орел и Решка».
Стел,
да, как бы.
Спор с Нателлой Крапивиной касается того, что она все-таки
бренд
заявляет, что она
да.
будет делать «Орел да. и Решку» по регионам. Это да. она заявила Луке Ябкову, что по регионам, скорее всего, там, может быть, даже будут новые регионы. Может быть, да, мы ну, думаем, что а вдруг...
А, ну, наверное, а куда же еще, да.
И куда вот еще путешествовать по России.
В этом вот в анонсе было «Золотое кольцо».
Вот, будет есть по России человека, я подумала, что да, с афро-россиянином, все время хочу сказать афроамериканец. И Канни как бы по приколу поставила как мем, но видишь, да, оба мы прошляпились.
Помнишь, так. да, эти стихи, весь как Майкл Джордан, черен его лик, детородный орган у него велик.
Это чих... Чих будет стих.
Классика, это ранее все вот Емелин, да, Емелин.
Да, так вот, мы начали серьезную вообще-то тему про Надежду Киворкову. Как так получилось, что человек пишет про Талибан, который официально встречается со всеми лицами, каждую, получается, можно новость РИА, ТАСА разобрать и обвинить автора этой новости, журналиста, в оправдании терроризма, если любые другие там сообщения Надежды могут расцениваться про Талибан.
Не, ну вот тут главный вопрос. Это атака на нее или атака на Василия Полонского, да, собственно, нашего доброго знакомого, который ее сын, и который, ну, буквально один из последних независимых журналистов, реально работающих репортером в Москве, да? Ты как считаешь?
Я боюсь что-то говорить сейчас, чтобы не навредить ни Васе.
Я тоже скорее боюсь, но тем не менее, мы на самом деле, если честно, есть такой робкий оптимизм, поскольку, да, с одной стороны...
Оптимизм в каком из случаев? Если это на Василия?
Нет, как раз насчет ее перспектив тюремных, да, в том смысле, что, во-первых, мы видим, что нету либеральной кампании в ее защиту, а к таким вещам российская власть чувствительна, если условно говоря...
Объясни мне этот феномен. Это потрясающе просто. Я не могу понять, почему потому на всех этих заграничных пабликах...
Она антисемитка, она за Хамас.
Пропалестинская, почему она за Хамас?
Она 7 октября написала, какое прекрасное утро, ты видела, да?
Нет, не видела.
И красавчики. Нет, у нее понятные взгляды, и понятно, что стандартного российского либерала она отпугивает. Ну и второй момент, вот поручители за нее, да, это, конечно...
Подождите, стоп. What? То есть у нас либералы настолько, нехорошие люди, я хотела сказать слово «конченые», но не буду, что они не впрягаются за женщину, которую по беспределу судят, потому что она говорила не то, что им нравится?
Конечно. Ты проснулась, ты родилась, да, сегодня? То есть, когда сажали, опять же, по беспределу, допустим, Игоря Стрелкова, да, либералы тоже как бы говорили, что Гиркин правильно должен
сидеть. Давай не сравнивай с Киворковой и Стрелкова.
Почему? Стрелков гораздо более умеренный, да, чем Надежда Киворкова, но это к делу не относится. И, во-вторых, да, поручители за нее, ладно, там Проханов, который тоже не последний человек. Кстати говоря, его позвал на стрим к себе, он отказался с формулировкой, что там рад бы, да, но испытываю опустошение. Тоже интересно, что Александр Ильич испытывает опустошение. И да, Марат Кабаев попали на Кабаева, и я искренне верю, что, может быть, да, перед инаугурацией Путин, условно говоря, купался в крови моралов и был не на связи, а теперь как бы тесть или бывший тесть до него достучиться, и, может, ее отпустят. Но в самом деле, надо бы ее отпустить. То есть и по меркам российского репрессивного режима она как бы уже перебор. Нельзя как бы таких людей сажать. И действительно, и женщина в возрасте, да, и человек совершенно не антигосударственных взглядов. Реально, она воспевает Талибан, а Талибан – друзья России. Поэтому давайте пожелаем ей, безусловно, освобождения. Но в целом есть еще
один
вариант.
Она не антивоенных взглядов? Хочешь сказать,
да, я тебя умоляю, каких антивоенных? Это самое, не знаю, на самом деле, но будем считать, что она лояльна государству. Нет,
мы так будем считать? Потому что она пропалестинская?
Комментарий Максима Шевченко, посмотри, он очень осторожный, но он говорит, что да.
Это мы все понимаем.
Она понимает, да. Так вот, и вот мы говорим, в чем подвох. А второй вариант, на самом деле, конечно, более реалистичный, что подвоха нет, и просто обезумевшая система, да, по списку, составленному искусственным интеллектом, хватает уже людей налево и направо, вне зависимости от того, сколько им лет, насколько они реально опасны для общества и так далее, и так далее. Поэтому срок ей впаяют колоссальный. Вот здесь тоже, а что более реалистичным прогнозом вам кажется, дорогие друзья? Свобода Надежде Киворковой, конечно, и позор тем людям, которые, цепляясь за какие-то ее радикальные высказывания, как-то соглашаются с тем, что она должна сидеть. Никто не должен сидеть за слова. Еще раз повторим эту максиму, которую все забывают почему-то.
Мне, кстати, кажется, что был даже какой-то эпизод, когда Стрелкова поддерживали, исходя из того, что если мы дискредитацию распространяем на кого-то, то это неправильно. То есть этот закон не должен быть никому применен. Например, да, я помню, что это говорили, притом многие либералы тоже. Разве нет?
Не знаю, Стрелкова либералы любили, когда он вещал на Ютубе, что все провалилось полностью, да, но это как бы такая стыдная любовь, которая как бы не конвертируется ни в какую правозащиту, скажем так.
9 лет жене, или бывшей жене, я, честно говоря, не знаю, Кирилла Мартынова дали на днях. Это было знаменитое новгородское дело, когда маленькую девочку, якобы девушка, невеста Кирилла Мартынова, сбросила с лестничного пролета. Девочка выжила, там была в реабилитации у врачей. Дальше начался какой-то дикий, жуткий, невероятный замес. Огромная кампания против Антонины, которая упрекала в том, что она девочку сбросила насильно. И все строилось на показаниях 11-летнего мальчика, который говорил, что да, я слышал, видел, как одна девочка толкнула другую. Цитата. Олег, тебя, ты знаешь, да, что Кирилл Мартынов в том числе, он считает, что ты там, приложил руку к этому делу.
Да,
ты брал,
да,
расскажи,
да,
эту историю, как ты брал показания этого мальчика, какое у тебя осталось
впечатление? Нет, как раз когда ты мальчик умер от передоза, нашел. Уже в наше время, меня это удивило, потому что как раз общаясь с мальчиком, я увидел мальчика вполне приличного, не маргинального, очкарика, вполне культурного, который вполне подробно это рассказывал. Нет, на самом деле, понимаешь, история вся про мою участие в этом деле?
Ему было сколько лет?
Ему было 11 лет, по-моему, или 10, ну что-то такое.
И ты считаешь, что в виде мальчика в 11 лет можно делать вывод о том, как он, будет ли он наркоманом в будущем? Или
нет, ну просто нет, понимаешь, тогда говорили, да, что он из семьи алкоголиков, это мальчик какой-то сумасшедший. Нет, нормально был мальчик, но опять-таки просто в этой истории моя как бы роль, мне самому она не нравится. То есть Кирилл Мартынов и его друзья обратились ко мне, типа, вот такая жуткая история в Новгороде по беспределу, девушку, значит, сажают, поезжай, напиши. Я поехал, но увидел, да, что вот мальчик говорит вот так, следователь говорит вот так, как бы окружение Мартынова говорит вот так, ну и думайте, дорогие друзья. И, соответственно, написал о том, что вот, да, сидит следователь, который впервые там столкнулся с давлением соцсетей, сидит мальчик, и отдельно конкретный Мартынов, который говорит, отдай мне контакты этого мальчика, я с его папой поговорю, пусть он как бы скажет, что, типа, мальчик любит приврать. Меня это отдельно триггернуло, и с тех пор мы с Мартыновым не общались. В итоге, да, проходят годы, ты видишь, да, какой трагедии.
Подожди.
Тоже с подачи.
Я просто хочу кое-что по-другому раскрутить. То есть тебе говорит Кирилл Мартынов, человек, у которого всю жену сажают, как он считает по беспределу, и он пытается ее спасти. Он просит тебя лично, в личном разговоре, попробовать надавить, пускай, на отца этого ребенка, чтобы девочке дали меньший срок.
Да, мне это не понравилось, мне это не понравилось. Давить на отцов детей, я считаю, неправильным, и, собственно, тогда
же... Я понимаю, но и ты, подожди, а ты, ну, то есть ты не проходишь как бы свидетелем по делу, ты мог бы взять тогда и участвовать в нем как человека, у которого есть вот эти вот данные, например, да, что противоправное действие совершается. Почему? Просто мне странно вот именно момент выпуска этой информации в паблик.
Тогда я ее выпустил, в смысле, ну.
То есть он тебе говорит лично, помоги, пожалуйста, мне спасти мою
жену.
Мне
и мальчик обвинение. Говорит лично, что я видел, да, что он видел.
И
мне
ты это публикуешь.
Говорит лично. Ты знаешь, Лиза, еще раз, не поверишь, это и называется журналистика, да. И еще раз повторю, Кирилл Мартынов рассчитывал на то, что я как бы буду следовать каким-то его советам и указаниям, но, извини, я никогда не был обязан так себя вести и считаю, что это вредно даже во имя благого дела. К вопросу, опять же, о том, о чем мы говорили в контексте проекта ФБК. В целом, вот для меня как бы главным, я понимаю, да, этическую уязвимость вот этой моей позиции, но для меня главным как бы вот уже там, ну... темой, закрывающей этот эпизод, да, стало то, что вот был какой-то набор людей, которые на старте, да, Кирилла Мартынова поддержали, это даже какие-то имена могу назвать, в диапазоне от Кононенко, ныне известного АПшного, да, автора, до там той же Насти Лотаревой, которая теперь на BBC работает, или покойный Бударагин был. Вот была как бы вот, было ядро, которое Мартынова защищало. В итоге в течение там года или двух после старта новгородского дела из этой компании ни один не остался с Мартыновым, у каждого был опыт убедиться, какой Кирилл Мартынов мудак. Для меня это как бы стало таким успокоением, что я не один такой. То есть, да, моя, как бы еще раз повторю, журналистская точка зрения здесь может быть действительно далека от этих совершенства, но тем не менее, по крайней мере, да, вот на одной чаше весов вижу себя, на другой Кирилла Мартынова, ну, конечно, он как бы совсем чмо,
да
а
нет,
я
ну,
там...
Про... Ну, Олег, ну, как ты так высказываешься? Ну. Подожди, вот мне тоже интересно, ты понимаешь, что про тебя можно сказать что-то очень похожее, что Олег Кашин, и у тебя тоже, те же это и предъявляли, даже вот на некоторых интервью, которые я смотрел, что, Олег, с тобой все ссорятся подряд.
Ну да.
Ну, я не
ссорюсь. Когда ты поссоришься, ты скажешь, да, значит, они были правы. Пока, да, вот есть эта ниточка нас с тобой связывающая. Давай иметь в виду, что порядок вещей, да, нормальная ситуация, когда мы
давай тогда разберемся, в каком
а
случае,
да.
Если я буду совершать противоправное действие, ты мне поможешь, и что я могу тебе говорить или нет?
Нет, подожди, мы с тобой дружим, ты труп ко мне принеси, я тебе помогу его спрятать.
А, ну
это
все,
другая
хорошо,
история.
Ладно.
Не какой-то, извини, ну там впервые ладно. Вижу, это ж не то, что мы какие-то старые друзья с Мартыновым, какой-то, опять же, АПшный кекс, да, высказывает свою версию спорной истории. А
все,
я должен
Олег
уверить.
Спасет меня.
Извини,
получается.
Ну что, что?
Ладно,
да,
мы
и
тут
как
по понятиям
живем. Тебя в подвале спрячу, да, как таджика я тебя в подвале спрячу.
Есть ли идея, почему это дело вдруг начало, вот самое загадочное дело тоже?
А что загадочное? Нет, есть же опять же, к вопросу о мразях, да, есть Анастасия...
Миронова,
да, которая по какой-то причине, там, работая в «Новой газете», да, когда-то с этим Мартыновым испортила отношения, но, будучи человеком, наверное, маньяческого типа, посвятила какие-то годы буквально тому, чтобы эту Антонину найти и сделать... добиться того, чтобы она села в тюрьму. Ну вот опять же, к вопросу о мразях подлинных и мнимых, ну, как говорится, выбирайте, кто вам симпатичнее.
Мне, эта история вся для меня, вот какая-то американская история true crime, как называлась, American,
ну, да.
Ты понял, про большие преступления, нетфликсовский сериал. Почему? Потому что это все невероятно раскручивалось, и я не знаю,
вот мне буквально прям... в эти же дни, да, женщина убила, реально убила, да, как бы привела к смерти новорожденного ребенка, ей дали 2 года. А женщина, которая не убила ребенка,
да, его
вырастила его, да, 20 лет скрывая, 17 лет, другие ей дают 9 лет, да, это же
9 лет. Это просто безумие совершенное. Я просто не понимаю, как это так получилось, что вот идет война, Кирилл Мартынов уезжает, иноагент, Новая газета Европа, понятно, что он там критик, открыто все говорит и так далее. Как так получилось, что именно сейчас ее находят, это становится таким публичным делом? Для меня это просто все супер неочевидно.
Ну, это вот опять, помнишь, 5 лет назад «Медуза» нашла в деле сети тоже убийство, буквально, да, и тоже говорили, ну, понятно, это неспроста, это типа КГБ пытается развалить дело сети. Ну, нет же, ну, бывают, да, как бы такие вещи. Ну, вот еще раз повторю, я верю, да, вот версию Мироновой, что, да, ненавидя Мартынова, она посвятила какие-то усилия поискам этой девушки, поэтому...
У меня было с Кириллом Мартыновым интервью, и я ему в большой мере сочувствовала, что есть такой мем, который в том числе, там, благодаря, ну, можно сказать, твоему чату живет. Кирилл Мартынов, где твоя жена? И он, кстати, на меня обиделся за то, что я...
Не, ну ты не приписывай моему чату все-таки, пожалуйста, да? Это такой тонкий момент, это не имеет ко мне отношения, я тоже видел людей, которые писали, что он убил жену, но нет, это естественно. Я просто так получилось. Я ее случайно видел в Москве через год после бегства. И примерно понимая, да, как бы направление ее движения, хотя я был уверен, что она в итоге уехала в Америку, я, естественно, такими вещами шутить никогда и сам не собираюсь. И
я просто помню, что у тебя прям, я не знала про новгородское дело, но я на одном из стримов, когда ты говорил про Кирилла Мартынова, ты говоришь, а, кстати, поинтересуйтесь, где его жена? Ну, видимо, ты это не имел в виду, но считывалось так, как
может,
будто бы...
Я зачитывал какого-то зрителя, но нет, на эту тему правда.
Хотя она... это нелогично, то есть если у человека женщина в опасности, почему он должен, почему-то вообще должно быть предположение, что он что-то с ней делает. Он же, очевидно, будет ее спасать. И у меня в этом контексте, вот когда...
А опять... если родина в опасности?
Да,
нет,
когда...
Ну, опять же, нет очевидных вещей в таких
ну
ситуациях.
Как?
Да?
Ну, подожди, ну ладно.
Ну как?
В любом случае родился какой-то супер странный, обвиняющий Кирилла Мартынова злостный.
Не, ну я еще раз повторю, Кирилл Мартынов безотносительно новгородского дела, человек неприятный, человек в целом кринжовый, не только по русмолодежевской биографии, но в целом, даже как антипутинский спикер, он по риторике, да, по построению фразы похож на такого нашиста безумного. Поэтому, естественно, многие люди его не любят и, соответственно, в меру своей испорченности его троллят. Как-то выводить из этого какой-то закон, да, общественного порицания или травли я бы не стал. Ну, как бы ведут себя так какие-то комментаторы, ну и бог бы с ними. И у нас с тобой тоже комментаторы не сахар.
Ну,
да,
кринж – это не преступление. Так вот, я начала говорить, что в интервью которое у нас с ним было, я даже его не помню, потому что мне неудобно в такой ситуации, но оно было как раз про это в том числе. И он сказал, что он, ну, там, естественно, были вопросы про Росмолодежь, и он сказал, представляя, что он начал...
Он шел в Росмолодежь, чтобы спасать жену.
Да, он начал сотрудничать...
Да,
это
полная ерунда,
но...
он же был...
Подожди,
он же был, нет,
а можно
он же...
я... Хорошо, сейчас ты расскажешь версию, мне, знаешь, что очень
понравилось? Какую версию? Ты просто таймлайн посмотри. Он работал в ФЭПе, около ФЭПа, еще до новгородского отдела, поэтому нет, здесь нет такого, что пошел на работу в АП, чтобы спасать жену. Нет, конечно, это позднейшая выдумка. Более того, сейчас, да, люди, которые, опять же, какие-то его бывшие знакомые, остающиеся у власти, теперь говорят, ну, можно его понять, что он стал врагом России, ведь Россия погубила его семью. Тоже как бы такая натяжка, которая... Ну,
как
вот реально...
тебе... Подожди, стоп. Вот здесь вот очень интересно. Mm-hmm. Знаешь, почему? Потому что даже если у него есть вот эта вот история, да, может быть, это миф, может быть, это то, как у него закрепилось, что он работал, и он ожидал в ответ, что система поможет спасти его жену. По факту получилось обратным образом. Я, например, там, ну, не читала материалов дела, и как это тогда пиарилось в прессе, я узнала это из телеги «Киты плывут на вписку» с ЛСД. это, если что, не пропаганда, ничего, это Михаила Пожарского, телеграм, что, оказывается, новгородское дело строилось как раз, как ты сейчас подтверждаешь, на том, что всех как бы пытались заклеймить быдлом. Семья быдла, люди вокруг быдла, ненавидят девочку за то, что она вырвалась в Москву хорошему мальчику. А, и на этом фоне вот человек пытается сотрудничать с системой, и система как будто бы делает только хуже.
Нет, ну вот опять же, ты как будто бы по сценарию, да, еще так. раз говорю, он работал в системе до новгородского дела, да, и это не имеет отношения к тому, что...
Нет, я понимаю, я тебе говорю, ну хорошо, он продолжал работать, и он рассчитывал, что его там ФЭП,
Слушай, она исчезла в 2008 году, да, в Росмолодежь он пришел в 2011 году. Mm-hmm. Ну какое помогут, зачем ты, опять же, повторяешь довольно сомнительную линию публичной защиты, опять же, довольно сомнительного деятеля из «Новой газеты».
Если человек работает с чиновниками,
но не со мной, да,
они...
который...
Нет, подожди. Да. Нет, мне просто, честно говоря, мне понравился вот этот тейк Пожарского, что он...
Так позови Пожарского и с ним об этом говори.
Ладно,
я
хорошо.
Здесь при чем?
А он не пойдет ко мне.
Ну и слава богу. Зачем нам пожар?
Хорошо, про доносы. На доносчика, знаменитого доносчика, который открыл, как он сам говорит, сколько там, 40 дел по его доносам открыли. На него самого написали очевидный донос, и сейчас его будут судить за дискредитацию. По-моему, это первая дискредитация и административное дело, но тем не менее человек, как правило, пишет доносы в отношении ЛГБТ-персон или людей, которые, как он считает, пропагандируют гомосексуальность. Или гомосексуализм, как это говорят на Руси. Как тебе эта история, что доносчик...
Повторю тебе формулу поэта Глазкова, что никто не любит мандавошек, а мне их жалко бедных крошек. И еще раз скажу, что вот это, опять же, тест на нашу отзывчивость, на наше милосердие, что этот доносчик, да, будучи осужденным или посаженным по... политической статье, да, неправосудной, он, естественно, такая же жертва нынешнего репрессивного террора, как любой другой человек. Фамилию я, правда, не помню, то есть я из доносчиков знаю Бородина, но это не он, насколько понимаю. Фамилия сложная, поэтому свободу и ему тоже, да, это нормально, свободу неприятным людям. Вот когда для всех это будет бесспорным, вне зависимости от того, любишь ты его, не любишь, его сажают, ага, окей, свободу ему долой полицейское государство. Тогда что-то наладится. Пока мы перебираем политзаключенных, а этот плохой, а этот хороший, а этот, там, не знаю, что-то не тот лайк в Фейсбуке поставил, вот до тех пор, пока это есть, ничего хорошего, конечно, не будет. Свободу доносчику, свободу всем, свободу русскому народу. Да.
А мне кажется, идея-то про то, что эта новость так начала активно пушиться, в том, что благодаря ей другие доносчики посмотрят и испугаются. Ну, просто потому, что есть какой-то
закон, даже не
кармы. А ты
знаешь, это же тоже вечная история, да. Они же меняются. Там вот есть Илья Ремесло, который по Навальному работал много лет. Mm-hmm. До него был Денис Дворников, которого потом почему-то, опять же, бортанули, да, из этой обоймы. И он в Фейсбуке жаловался на то, как борьба с навальнистами погубила ему жизнь. Вот, типа, там он с ними судился, писал какие-то, опять же, разоблачения. В итоге оказался никому не нужен. Тоже Ремесло в итоге потом тоже наверняка куда-нибудь пропадет, да, как известно, сосать член – это ремесло. Ротация, да, наверное, на такой позиции, на позиции публичного доносчика у людей выгорание еще более жесткое, чем у кого бы то ни было другого. Не скажу еще раз, да, что надо как-то этих людей любить, но если они попадают под колесо репрессивного механизма, их как бы нужно защищать точно так же, как защищаем любых других невинных людей.
Чтобы нашу тему закольцевать с 90-ми, достаточно виральным стал кусок как раз у журналистки «Новой газеты Европа», молодой 21-летней девочки.
Ты ее Татьяны. До сих пор знала?
Нет, Татьяна Ковтун.
И я не знал, но опять же, вот новая, стандартная, да, из СВТВ часто, какой-то непонятный черт сказал какую-то
адскую
глупость.
Я всегда предъявляю за это Светову.
Окей, хорошо.
США, значит,
США это само собой, да, типа... Да, опять
сказал,
же, афроамериканец побил прохожего, да? Но это ладно, про афроамериканцев, может, действительно более сложная тема, но когда, смотрите, какой-то непонятный либерал сказал какую-то, опять же, запредельную дичь. Окей, хорошо, принимаю к сведению, что здесь еще можно добавить?
Ну, мне кажется, можно натянуть эту идею с тем, что все-таки люди, которые не жили в 90-е, люди, там, зумеры особенно, им это все звучит не страшно. И как будто бы конкретно в нас попадает и фильм Марии Певчих, и пост Елены Костюченко, и вся вот эта, как говорят, там, типа, риторика жертвы, что...
Ну, напомню, ты было... какого точно года? Ты же 80, там, типа, 89-го даже, да?
7-го, вот, ну, да, извините, как, это все...
Извините, да.
Жизнь в России как, меня так стали.
Когда кончились 90-е, тебе исполнилось 11 лет, да? Ну, боже мой, как бы не в смысле, что, типа, ах, младенец, о чем ты говоришь? Просто в какой мере это, вот, как бы, наша поколенческая история? Я тоже был
абсолютно
ребенок, когда...
Абсолютно наша поколенческая история, вот я так считаю.
Ну потому почему? Что... Нет, ну слушай, нет, не в смысле, что ах, вы типа ничего не помните, напомню, да, что автор
смотри,
главного романа...
объясню да. почему, потому что бумеры, допустим, это было советское поколение, абсолютно инфантильное, которые привыкли, что им упадут квартиры, у них будет работа, у них будет распределение.
Ну подожди.
Дальше, конец 80-х,
это иксеры. Как вы привыкли квартиры? Вот опять же, да, в совке квартиру получить, это же типа надо было вообще адски извернуться.
Смотря кем ты работал, если ты был нормальным...
Да, ну понятно, если ты был там подполковник КГБ, тебе давали, это безусловно, но то, что... мы все, да, советские люди, постсоветские, стали собственниками квартир, это уже действительно буквально заслуга постсоветской власти, причем даже не Ельцинской, а Верховного Совета, что характерно, Хасбулатов буквально в 92-м году это решение, так сказать, протащил. К вопросу, опять же, о том, кто был прав или не прав в октябре 93-го года. И да, то есть говорить о том, что в совки привыкли все получать, да нихера совки не привыкли, совки привыкли все с боями добывать, да, там за баночку шпротов готов убить родную маму, как говорится. Нет, совки, быть совком плохо, понимаешь, вот реально главное, да,
мы с тобой, когда на старом эхе в 21-м году обсуждали да. «Москву слезам не верит», ты как раз говорил про отсутствие маскулинности, потому что маскулинность в таком американском, про Рейгана, что маскулинность да. в таком американском...
Совок это куколд.
А, ну, можно и так сказать, никого не хочется, конечно же, обижать, но совок — это вот такой немножко импотентный мужчина, у которого нет частной собственности, который не отвечает за свою семью, за свою страну, не принимает решений. И эти люди оказались в ситуации 90-х. У иксеров, поколение, которое было молодым в это время, у них тоже был выбор. У нас, детей, выбора не было. Мы могли только быть такими вот действительно заложниками, жертвами. У нас родители-бюджетники,
ну,
а мы сами пока дети.
Слушай, опять же, тогдашняя